новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14.06, столица, радиостанция «Говорит Москва», 94.8, микрофон Евгения Волгина. Всем добрый день, мы с вами в программе «Поток», много тем для вас подготовили. СМСки плюс 7925-888-88-948. Телеграмм для сообщений «Говорит Москва-бот», прямой эфир 495-73-73-94.8. Смотреть можно в YouTube-канале «Говорит Москва», телеграм-канал «Радио Говорит и Москва» и наша официальная группа ВКонтакте. Давайте с движения начнем.
В движении.
Яндекс показывает 2 балла пробки в Москве. Они есть, но их немного. По радиальным магистралям основные затруднения – это Люберцы-Октябрьский проспект из-за глобальной реконструкции. И тоже есть пробка в обе стороны по Ленинградскому шоссе между МКАД и поворотом на Шереметьево. Затруднения по МКАД по самой кольцевой дороге. И здесь между Калужским шоссе и Варшавским внешняя сторона подтормаживает. Есть локальные затруднения в районе Капотня. По третьему транспортному тут сложновато по внутренней стороне от Кутузовского проспекта, примерно до Рижской эстакады. На юге, примерно в районе Варшавского шоссе, тоже вам придется постоять на внешней стороне. Садовое кольцо, здесь затруднение в районе Мытной улицы и метро Добрынинская. Таганский узел, ну там минутки на 3, наверное, застрянете, это максимум.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Поток. Новости этого дня.
Итак, Минэнерго России не исключает дополнительных мер по ограничению возможного дисконта на российскую нефть до пределов, основанных на рыночных ценах. С 11 января в России будет разрешено использовать автоматические камеры для наказания нарушителей, которые мусор из машин выбрасывают. Далее мы с вами обсудим, как не получить переохлаждение, если в Москве сейчас постепенно уже морозы начинают ослабевать, то про другие регионы этого не скажешь. В Нижнем Новгороде сегодня было до минус 36, в Якутии минус 61, в Магадане до минус 50 градусов. В конце обсудим фильм «Чебурашка». Бьет все рекорды по сборам прокатным. И в итоге это оказался фильм, самый кассовый российский фильм в истории отечественного проката. Николай Топорнин, наш умный парень сегодня.
Поток. Успеем сказать главное.
Итак, по поводу нефти. Давайте мы с вами с этого начнем, потому что Министерство энергетики Российской Федерации говорит, что возможно, будут какие-то дополнительные меры по ограничению возможных скидок на российскую нефть до пределов, основанных на рыночных ценах. Потому что, очевидно, совершенно есть риски такой ситуации, что, с одной стороны, Европейский Союз и Соединенные Штаты ввели потолок на нефть. Мы с вами это много обсуждали. С другой стороны, естественно, Российская Федерация, чтобы зарекомендовать себя на других рынках и, соответственно, облегчить возможности для экспорта, стране приходится предлагать дисконт другим покупателям. Покупатели активно этим пользуются. Но возникает вопрос, конечно, что скидка не может быть бесконечной, и нефть в убыток себе никто продавать не будет. Игорь Юшков с нами, ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт финансового университета. Здравствуйте, Игорь.
Здравствуйте.
Что это за дополнительные меры и понятно ли, как работать вот с учетом этого потолка и, соответственно, по поводу дисконта? Насколько я понимаю, и потолок проблемы создает, и бесконечные скидки мы тоже давать не можем, чтобы эту нефть у нас покупали.
Ну, я думаю, что пока, наверное, Минэнерго просто пытается успокоить общественность, прежде всего российскую, указывая на то, что не волнуйтесь, все нормально, как мы контролируем ситуацию, потому что сейчас очень активно стали распространяться статьи о том, что российская нефть вот вся продается якобы по $38 за баррель, все ужасно, значит, денег больше не будет и так далее. Но вот я думаю, что они вот эту панику хотят немножко сбить и говорят, что не волнуйтесь, мы видим, что происходит на рынке. Если нужно, мы вмешаемся в деятельность компании и будем контролировать, насколько обоснованно вообще предоставляются скидки. Хотя если мы изначально эту публикацию Bloomberg посмотрим, то там указано, что это не вся российская нефть продается по 38. У них есть данные, что отдельная партия из порта Ленинградской области, из на Приморской была продана вот за $38 за баррель. Причем непонятно там точно какие условия, там кто платил за доставку, за страховку и так далее. Но вот дальше заголовка многие не читают, и это разошлось. Хотя на самом деле получается такая картина, что чем дальше порт от рынков Азии, а у нас теперь фактически единственные это наши рынки сбыта, ну вот Южная Америка, условно говоря, и Азия. Uh-huh. Вот. Чем дальше от Азии, тем больше эта скидка. То есть тот же самый Юрлс в Новороссийске стоит уже больше, и, соответственно, скидка на него меньше. А если мы посмотрим дальневосточный сорт ВСТО, который экспортируется из Козьмина на порт на Дальнем Востоке, то там $7-8 на баррель. Ну, вот. Но там и сорт, конечно, другой, и привязка к ближневосточным сортам идет. Но, тем не менее, тоже, вот, пожалуйста, $7-8 за баррель. Поэтому говорить о том, что вот вся российская нефть всегда будет торговаться очень дешево, нет, наверное, нет. Мы здесь, скорее, видим повторение истории весны 22-го года. Тогда тоже возникала скидка до $35 на каждый баррель была, и сокращался экспорт. Но тогда из-за того, что европейцы просто боялись покупать российскую нефть, вот разворачивались в Азию. А сейчас вот последний такой шаг в Азию, уже окончательно мы не можем поставлять нефть в Европу морским транспортом, вот окончательно уходим в Азию, и еще и вот действительно этот потолок цены сейчас не то, чтобы он как-то там влияет на цену, сейчас он просто пугает перевозчиков. Они не понимают, как перевозить российскую нефть, даже если она стоит ниже потолка. Потому что им сказали санкционные регуляторы, что вы должны запросить данные о том, сколько стоит нефть. Но при этом непонятно, а как запросить-то, что это справка какая-то должна быть? Они должны проверять, например, достоверность этой справки или нет? И кому и передавать эти данные?
Ну, вроде бы такие директивы давало Министерство финансов США, и я понимаю, что здесь у перевозчиков условно-греческих могут возникнуть проблемы. Но то есть я правильно понимаю, что пока никаких таких бумаг нету, и просто есть боязнь так или иначе брать этот груз, даже если рамочно, примерно все понятно?
Да, я думаю, что сейчас просто они все опасаются каким-либо образом работать с российской нефтью. Вот. И даже если она стоит ниже потолка, все равно, в общем-то, по всей видимости, есть проблема с ее перевозкой. Вот. Но, опять же, и вот опыт 2022 года показал, что в целом более-менее рынок потом успокаивается, и компании находят контакты с друг другом. Например, у нас к сентябрю уже 2022 года восстановились объемы экспорта такие же, как были на начало 2022 года. Скидка тоже постепенно уменьшалась, вот к декабрю она составлял около $18 за баррель. Поэтому я думаю, что здесь Минэнерго наше все равно вмешиваться как-то радикально в рынок и говорить там вот по столько продаете, по другим ценам мы вам запрещаем. Нет, я думаю, что этого не будет. И в принципе полномочий у Министерства энергетики официальных на то, чтобы кому-то указывать, почем продавать нефть, их, в общем-то, нет. Я думаю, что если потребуется, то здесь сыграет такой же инструмент, как и с ОПЕК плюс было, когда президент просто собрал глав нефтяных компаний и сказал, знаете, давайте регулировать объем добычи. Ведь у Минэнерго до сих пор, хотя ОПЕК плюс было подписано первое в 2016 году, до сих пор у Минэнерго и у правительства в целом нет полномочий указывать компаниям, сколько им добывать. Хотя сделка успешно функционирует, и уменьшали мы, увеличивали добычу, согласовывали ее с ОПЕК плюс. То же самое и со скидками может оказаться. Если понадобится, я думаю, что президент может собрать и сказать, что давайте, знаете, такие скидки давать не будем, а будем сокращать тогда добычу. Вот. Это все равно спровоцирует дефицит и поднимет цены. Поэтому я думаю, что в итоге, если потребуется, то механизм будет принят скорее неформальный. А Минэнерго сейчас просто пытается продемонстрировать, что оно видит ситуацию на рынке.
Но тогда другой момент. Одно дело, президент условно может собрать нефтяников и сказать, что не делайте так-то, а делайте так-то. А другое дело, как быть с теми же самыми покупателями, которые, скорее всего, сейчас в своем праве диктовать определенные условия. Потому что вы даете скидки, так как сложно страховать ваши суда, ну и, соответственно, все риски вы берете сами на себя.
Ну, сейчас вообще сложно сказать, в общем-то, насколько достоверна эта информация о средней стоимости, да. Потому что все информацию закрыли. Раньше все ориентировались на котировки Argus и Platts, две компании мировые, которые отслеживают, и они предоставляли свои данные для Bloomberg терминала, Thomson Reuters терминал. Сейчас в России вообще они все официально закрыты, как бы доступ к Thomson РСФСУ и, соответственно, Блумберг-терминалу. А плюс вот этот сумеречный флот, о котором мы говорим, который должен вывозить российскую нефть, невзирая ни на какие потолки, вообще мы не знаем, они вообще какие-то данные предоставляют, соответственно, международной организации, которые нам рассказывают по $38 за баррель или нет. Или они вообще не показывают, что даже заходят в российские порты. Поэтому здесь сказать сложно, какая реальная картина. Но, опять же, я думаю, что все-таки есть некий переходный период, и он будет продолжаться еще несколько месяцев, когда, с одной стороны, мы будем вынуждены сократить экспорт, потому что недостаточно танкеров для перевозки нашей нефти, а с другой стороны, вот увеличилась вот эта вот скидка, особенно для портов, как мы сказали, которые отдалены от азиатских рынков сбыта. Вот. Но я думаю, что в первом полугодии ситуация будет постепенно-постепенно выравниваться, и, наверное, к лету мы уже таких скидок больших не увидим и в целом более-менее восстановим экспорт.
Понятно. Спасибо большое, Игорь. Благодарю вас. Игорь Юшков был с нами, ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт финансового университета. Здесь еще обращает на себя внимание заявление Минэнерго, что Россия в ближайшее время опубликует информацию о применении указа президента об ответе на потолок цен на российскую нефть. Подробная информация о порядке применения будет опубликована в ближайшее время, так же, как и подробности относительно порядка мониторинга цен и дисконтов. Далее Минэнерго говорит, что вмешательство Запада в рыночные механизмы торговли нефтью потребует совместных усилий ответственных стран для исправления ситуации. Возможно, здесь есть некая отсылка, может быть, к странам ОПЕК+. Может быть, мы увидим какое-то внеочередное заявление, собрание, ну и решение, соответственно. Это могут быть только догадки. Мы пытаемся трактовать заявление Министерства энергетики. Далее, Минэнерго будет мониторить цены на нефть и дисконт на нее для ограничения возможного дисконта до пределов, основанных на рыночных ценах. И подробная информация о порядке применения указа президента об ответе на потолок цен будет, и, соответственно, можно будет увидеть ее реакцию. Песков, кстати, тоже делает заявление, говорит, что правительство внимательно отслеживает ситуацию с ценами на нефть.
Внимание! Говорит Москва!
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
С 11 января, то есть с завтрашнего дня, будет разрешено в России по всей стране использовать автоматические камеры для наказания нарушителей, выбрасывающих мусор из автомобиля, грузовика или прицепа на обочину, дорогу или леса. Штраф составит до 200 тысяч рублей, но пока власти ни одного из российских регионов не заявили о готовности воспользоваться такой возможностью. Коммерсант об этом пишет в подробностях. И, конечно, возникает вопрос, а готова ли инфраструктура по всей стране к тому, чтобы так штрафовать людей. То есть, предполагая, что если в городе, например, в Москве, ну или в крупном еще населенном пункте, в мегаполисе, можно, наверное, это сделать просто потому, что там есть камера, их можно перенастроить. А что говорить про лесополосу? Ну, то есть, не знаю, в условной Перми. Вот по Перми ты едешь, там вроде вот город, город, город. Потом тайга начинается. Ты едешь еще 15 километров по тайге, думаешь, что это уже пригород какой-то, как минимум. А, нет, это все еще город продолжается. И там точно совершенно никаких камер нету. А мусор есть. И, конечно, здесь возникает вопрос, насколько технически эта процедура, в принципе, осуществима. И как еще, самое главное, попытаться бороться с тем, что люди выбрасывают мусор из машин. И получается ли, что камеры – это единственный способ? Ну, то есть можно, наверное, увещевать, призывать, какие-то месячники устраивать, каких-то волонтеров тоже призывать, помогать. Но факт остается фактом. То есть мусор валяется от обычных бытовых мешков для мусора. Просто кто-то с дачи ехал или им было выбросить в специальном месте. Ну и до оставления промышленного мусора, например, в какой-нибудь ближайшей стройплощадке. Это действительно существует. Проблема это есть. Много об этом говорят, особенно в районе каких-нибудь заповедных зон. Даже в районе Байкала были тоже проблемы большие. 7373-948, телефон прямого эфира. С вашей точки зрения, единственный ли это способ отучить людей выбрасывать мусор, где попало? Или все-таки еще можно что-то делать? Так, разрешите штрафовать по видео с регистратора. Буду сдавать всех, говорит Юрий. Вы знаете, до недавнего момента, по-моему, видео с регистратора не принималось даже в случае там, каких-то более серьезных нарушений. И как здесь быть, тоже большой вопрос. Так, меня одно удивляет, откуда берутся такие моральные уроды, которые выкидывают мусор на улицы, говорит Дэдди. Вы знаете, они были всегда, эти люди. Когда-то, ну, слушайте, когда-то было нормой не пропускать пешехода. Вот когда-то это было нормой. Ну, вот пешеход, может быть, и прав, но машина железная. С мусором примерно, наверное, то же самое. Альбина Дударева с нами. Первый зампред комиссии по экологии и охране окружающей среды Общественной палаты. Альбина Евгеньевна, здравствуйте.
Добрый день, уважаемые слушатели.
Первый вопрос в следующем заключается. Насколько это технически все-таки выполнимо? Если в большом городе еще, наверное, да, то вопрос лесополосы, там нет стольких камер.
Вы знаете, здесь же вопрос даже не в исполнении вот этого наказания, которое последует, а в том, что человек знает, что он что-то нарушает. Технически, я думаю, что все это возможно. На сегодняшний день, когда мы живем уже с искусственным интеллектом во многих сферах жизни, не так сложно оснастить. Тем более таких мест, где массово сбрасывается мусор, их не так много. И, в принципе, там оснастят. Но надо как-то отучать наших жителей, и особенно тех предприимчивых людей, которые пытаются на этом заработать, нужно как-то их воспитывать. К сожалению, приходится воспитывать рублем, потому что по-другому не понимают. И из-за этого ужесточились требования все.
Но до этого, то есть камера, получается, и фиксация нарушений – это единственное, что может поспособствовать тому, чтобы люди там не выбрасывали. Но они будут выбрасывать в месте, где этой камеры просто нету.
Я считаю, что вообще нужно, ну вот какое-то общественное порицание данного поступка должно быть. Нам надо изменить культуру поведения с мусором. Осознать о том, что лучше заплачу-ка я эти 5 рублей за килограмм мусора, чем я заплачу 5000 за этот же килограмм, если меня поймают. Зачем это делать? Простому обывателю это будет, наверное, понятно, если он хотя бы раз попадется. Это, знаете, как с стоянками в Москве. Когда стоянки внедрили, тоже многие пытались хулиганить. Пару раз заплатили штраф, все, хулиганить перестали. Кто-то поехал на метро, кто-то взял себе такси, но хулиганить перестали. Наказание рублем сработало. Здесь та же самая ситуация. Я уверена в том, что эта ситуация приведет к тому, что культура обращения с мусором будет совершенно иная.
Почему, с вашей точки зрения, власти субъектов пока публично не заявляли о планах применять автоматические камеры для контроля соблюдения чистоты?
Ну, я думаю, просто пока, во-первых, зима, во-вторых, ну, ситуация сегодня очень сложная в стране, и, скорее всего, еще руки до этого не дошли. Не осознали у нас, ну, чуть всегда с задержкой все идет. Вы знаете, на самом деле, вот, ну, в том же Сингапуре за
выброс... За окурок, это известная история, да.
Да, известная. А вот теперь вот есть еще одна история, когда мужчина, который выбрасывал периодически, он уже 15 тысяч долларов заплатил. Потому что отфиксировали его камеры 34 раза нарушения. Вот после этого, наверное, он окурки перестанет бросать. Uh-huh. И вот введение, опять же, я, наверное, повторяюсь, введение культуры поведения обращения с мусором – это в приоритете. Не само наказание, приучить и отучить предпринимателей таким образом зарабатывать деньги. Размещать на... Ну, а это им кажется, что они делают услугу одному человеку, но они же делают для нас из леса помойку там, и вообще подкинуть свой мусор кому-то, это преступление, я считаю.
Но, Альбина Евгеньевна, я понимаю, но насколько четко выработана законодательная база, если вы этой темой подробно занимались? Потому что некоторые эксперты указывают, что вот как раз самой доказательной базы пока ее нету, потому что и до этого были проблемы, что камеры видеофиксации, ну, видео там с них можно было оспаривать, или это не считалось доказательством в суде.
Сейчас такое право есть, пожалуйста, пускай оспаривают, идут в суд, у человека есть право отборить любой штраф. КОАП это допускает, угу. Поэтому человек, он может оспорить, пойти в суд, принести доказательства о том, что машина там находилась в другом месте, он этого не делал. Ну, то есть это уже доказательная база, с ней надо будет работать. А то, что начнут прилетать квитанции, однозначно, и уже не получится просто два раза хрюкнуть, если ты кинул куда-то мусор. Придется еще и заплатить.
Понятно, спасибо большое. Альбина Евгеньевна, Альбина Дудрева была с нами, первый зампред комиссии по экологии и охране окружающей среды Общественной палаты. 7373948, телефон прямого эфира. 7373948. Может быть, мусором заняться, а то я плачу за мусор на работе, в квартире, где проживаю, по месту прописки. Плачу 3 раза, проблема не решается. Победитель Моли пишет. Но послушайте, победитель Моли, здесь есть 2 аспекта. То есть, с одной стороны, вы говорите, что не решается, ну, в каком-то плане ваша проблема с вывозом мусора, ну, например, он копится. Но это же не означает, что можно мусор выкинуть просто в ближайшей лесополосе. Ну, потому что у вас проблема с компанией, которая. Вот. 7373948. Понимаете, как вот у нас кто-то около соседей оставил мусор, вот, а потом этот мусор плавно перекочевал к нашей квартире. У меня подозрение, что это сделали те же самые соседи, которые сами не понесли мусор до мусорной камеры. Вот. Ну, я же не буду ерундой заниматься и этот мусор перекладывать им. Нет, это ваш мусор. Я молча пошла и выбросила его, потому что мне нервы дороже. Вот. То есть выход из ситуации можно найти. Вот в чем дело. С утилизацией переработки не решается. В данном случае речь идет про выброс мусора. Давайте с этого начнем. Выбрасывать бумажки на улице плохо, выбрасывать мусор в лесу, оставлять мусор в лесу тоже плохо. Не говоря уже о строительном мусоре. Там, конечно, есть, наверное, какая-нибудь своя отдельная проблема, когда есть нелегальный вывоз мусора, а всю эту груду хлама всякого вонючего выбрасывают в лесу. Но давайте мы просто с вами с физических лиц начнем. Здравствуйте. Алло.
Евгения, здравствуйте.
Здравствуйте. Руслан, пожалуйста, Руслан.
Я всеми руками поддерживаю этот закон, потому что если раньше инспектор мог оштрафовать, то инспектор — это человек заинтересован, можно было как-то договориться, как у нас люди умеют, и все такое. А вот с камеры уже договориться не получится. Если разрешат, будут ставить и передвижные, и скрытые камеры, и этим займутся серьезно, и отучат, как отучили превышать скорость, ездить, пропускать пешеходов на улице.
Представляете, все упирается, я понимаю, что камеры много чего могут решить, но все упирается еще в техническую составляющую. Представляете, сколько их должно быть? Потому что очень быстро слухи распространяются, скажут, там камеры, хорошо. Я проеду, и через 1,5 километра я оставлю в той же самой лесополосе, да, просто там, где нет камеры.
Смотрите, будут все знать, что вечером, это воскресенье, все возвращаются домой и выбрасывают в каких-то местах мусор. Будут люди специально, будут нанимать людей, которому заплатят за эту работу, например, какие-то деньги, и он будет стоять и это ставить эти камеры и ходить их передвигать. Смотри, где мусор, и туда ставить новую камеру. И этот главный бизнесу разрешить, а он придумает, как заработать деньги.
Как заработать? Но, понимаете, по-моему, здесь пока речь идет о госавтоинспекции, которая будет это все обрабатывать. Сейчас я даже найду вот эту информацию. И это КОАП, да. Значит, механизм идентичен тому, который использует ГИБДД для борьбы с нарушителями ПДД. Поправки внесены, презумпция невиновна. Автовладелец, получивший штраф с камеры за манипуляции с мусором, должен будет доказать свою невиновность, если не совершал правонарушение. Как пишут, письма будут приходить по почте со штрафом. Вот. Гослеснадзор этим будет заниматься. И полиция еще. Вот как. В случае, если нарушители выбрасывают мусор из авто, сумма штрафа для граждан 30 тысяч рублей, должностные лица 60 тысяч рублей, юрлица 100 тысяч рублей. Граждане, которые оставляют отходы вне специально отведенных для этого мест, в лесополосе на обочине дороги, максимальный штраф был увеличен с 3 до 5 тысяч рублей. То есть штрафы уже были, но они не работали. Вопрос, они не работали, потому что невозможно было это зафиксировать как-то и обработать. Или они не работали, потому что 3 тысячи это мало, давайте сделаем 5. Ну хорошо, сделали там в какой-то степени 100 тысяч рублей. Будет ли это работать? А еще получать взятки с выбрасывающих мусор, говорит победитель. Угомонитесь со взятками. Кто-то тут пишет, с инспектором тоже не бесплатно договариваешься. А не надо с инспектором договариваться. Либо выноси протокол, если ты не согласен, ну, сам морально, ну, либо просто не нарушай. Вот и все. А взятки давать не надо, это плохо. 14.30, новости, продолжим.
Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
14.35 в столице. У микрофона Евгения Волгина. Радиостанция «Говорит Москва». Мы с вами продолжаем. Как вас тема мусора зацепила? Это удивительно, конечно. А может быть и нет. Мария говорит, я за камеру. По поводу соседей у меня тоже была такая ситуация, когда я не стала выяснять, кто подкинул мне свой пакет. Взяла и молча выкинула. А потом еще раз подкинули. Зачем еще раз? Соседи хрюшки решили, что если выбрасываю, не спрашивают, то можно всегда подкидывать. Надо с людей начинать. Мне кажется, только наказание рублем будет работать. Наверное. Мне в детскую коляску пустую бутылку вина подкинули, понимаете? Ладно бы она была целая, еще хорошо было бы. Но пустую, мне кажется, это просто верх абсолютного свинства. Так, что-то еще было. Опять про взятки было. За оставление мусора за дверью в подъезде предусмотрен штраф, говорит Геннадий. Геннадий, вы знаете, есть еще такая штука. Тут пытаются бороться с тем, чтобы люди не выбрасывали на улицах. Но вы никогда не замечали, что есть люди, которые донесли уже мусор до мусоропровода и оставили там? Вот в трубу не опустили. Замечали такое? А, может быть, он забит, может, но там или ручка не открывается, заел, такое тоже бывает. Но нет бы этажом выше подняться и выбросить. Нет, надо оставить там, потому что, скорее всего, как будто бы за тебя кто-то это должен сделать, понимаете? Вот еще с этим не разобрались. А, каким-то образом про лесополосу, которая покрыта большая часть Российской Федерации, как выясняется, как всем известно, пытаются этот вопрос решить. Так, утилизация и переработка – это самое главное, что нужно теперь решать. Давайте начнем с того, что мусор надо выбрасывать в специально отведенные для этого места. Переработка и утилизация – это следующий этап. К сожалению, мы с вами его контролировать не можем, но мы с вами можем контролировать сами себя и заодно, может быть, какого-нибудь соседа, чтобы мусор не выбрасывался где попало. Вот просто начать с самого элементарного. Мне кажется, это гораздо проще.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Поток. Новости этого дня.
Давайте теперь про погоду поговорим, потому что более-менее сейчас вот минус 18, судя по Яндекс.Погоде, в Москве. Вот. А, соответственно, в других частях Российской Федерации гораздо все холоднее. Сейчас точно минус 12 даже в Москве. Вот. Уже становится теплее, но стоит отъехать на 200 километров, уже минус 20 градусов. Потом в Нижнем Новгороде и далее в Казани минус 25, минус 29. То есть очень холодно. Например, еще гидрометеобюро заявляет, что в Якутии сейчас минус 61, вот, ветра, правда, нету, что нормально. В самом Якутске минус 42, в Уймяконе, полюс холода так называемый, там минус 59, и еще очень холодно в Магадане, там тоже минус там, 50 уже. Может быть, людей это не удивляет, тех, которые там живут, конечно, но многих удивляет даже иногда неспособность людей одеться по погоде в Москве, хотя многие, в принципе, привычные к минус 20, и ссылаться на то, что это что-то аномальное, мне кажется, не совсем правильно. Артур Давыденко с нами, спасатель, руководитель проекта команды 112. Артур, здравствуйте.
Здравствуйте.
Артур, как не получить переохлаждение в морозы? Понимаю, наверное, этот вопрос кажется элементарным, но не все готовы к тому, что холодно становится, и быстро люди могут получить какие-то легкие обморожения, как минимум.
Ну, частично вы уже ответили на этот вопрос. Надо одеваться просто по погоде, вот, и рассчитывать немножко, скажем так, дальше собственного носа, то есть дальше того, что вы видите из окошка.
Так.
А чем более ответственно ваше перемещение или чем более длительно оно, скажем так, с большим количеством времени проведено на улице, тем, собственно говоря, тщательнее нужно подходить к вопросу одежды, особенно обуви. Прикрывайте выступающие места. Чаще всего люди получают обморожение выступающих мест на лице. То есть это нос, скулы, подбородок. Вот.
Щеки,
очень часто,
наверное, еще.
Щеки, да, само собой. Очень часто обмораживают руки, если неправильно подходят к выбору перчаток. В принципе, в большие холода я, например, предпочитаю не перчатки, а варежки. Они гораздо лучше сохраняют тепло.
А в чем как раз секрет? Потому что варежки чаще бывают шерстяные? Или что?
Нет, ну, варежки лучше брать такие, которые имеют еще, скажем так, верхнее покрытие. То есть это не чисто шерстяные. Шерсть, конечно, она очень хороший материал. Она греет даже мокрой, если качественная шерсть. Но, тем не менее, она продувается ветром. Вот. Если на улице присутствует хотя бы легкий ветерок, а в Москве это обычно ветер плюс влажность. В принципе, вот это сочетание ветер плюс влажность, это самая большая угроза для человека в любом месте, где бы он ни находился. В городе, за городом, в тайге, в степи. Чем, собственно говоря, выше эти показатели ветра и влажности, тем быстрее человек рискует замерзнуть.
А признаки переохлаждения уже начинающегося такого серьезного какие? Чтобы человек просто понимал, что ему срочно нужно искать, и вот терпеть не уже не нужно. Лучше зайти, я не знаю, условно на какую-нибудь заправку заехать и там погреться.
Переохлаждение. Дело в том, что явные признаки переохлаждения – это достаточно опасная штука. Первое, человек начинает, перестает, вернее, чувствовать холод. То есть вот у него как бы был такой общий озноб, да, потом этот озноб проходит, ему начинает казаться, что потеплело. Вслед за этим или вместе с этим, с небольшим перерывом, можно сказать, таким мизерным, наступает состояние сонливости. Но в городе, чтобы добиться такого состояния, это надо очень сильно постараться, конечно. Потому что, как правило, человек видит, что есть некое помещение, где он может согреться. Он, естественно, туда заходит, согревается. Вот. А вот если он находится, скажем так, в условиях автономного существования где-то в природе, вот это вот явление, ну, напрямую уже угрожающее жизни. Потому что вслед за тем, как он почувствует сонливость, у него возникает желание присесть куда-нибудь в такой, как ему кажется, укромный уголок, там, где-нибудь под деревце, вот, и немножко отдохнуть, подремать. Он таким образом засыпает. А потом весной, если повезет, его найдут.
Если мы говорим про места как раз не автономного проживания, а, например, долгая какая-то прогулка, ну, вот с ребенком на природу поехали, обувь. Желательно, чтобы была кожаная или, наоборот, валенки. Ну, кожаная, в смысле, с утеплением. Или валенки, или мембрана какая-то. Как здесь быть?
И то, и другое, и третье подходит. Важно другое. Обувь не должна быть стесняющей. Вот. Обувь должна быть достаточно свободной. Естественно, она надевается не на простой носок, не на один. Вот. То есть вы берете либо трекинговые носки, так называемые, достаточно теплые, либо просто-напросто домашние шерстяные носки, тоже качественные. Вот. Обувь, если вы предполагаете гулять где-то, где есть, ну, более-менее глубокий снег, значит, надо позаботиться о том, чтобы этот снег в обувь не попал. То есть, если это сапоги, то желательно, чтобы были ремешки, которыми можно стянуть голенище. Вот. Либо, как мы делали в детстве, натягивали штаны поверх этих валенок, поверх сапог. Это тоже гарантия того, что снег туда не попадет.
А как бы человеку ну, не... Да, простите.
Следить за состоянием, за чувствительностью ног, опять-таки. Как только ноги начали замерзать, надо подвигаться немножко. Ну, в принципе, если человек и так двигается и чувствует, что ноги замерзают, значит, надо уже искать какое-то теплое пристанище. Зайти туда, первым делом проверить, сухие ли носки, если есть такая необходимость и возможность носки влажные заменить на сухие, и топать домой. Прогулка, в общем-то, не стоит такую прогулку затягивать.
А что должно быть в машине в качестве такого тревожного чемоданчика на случай, если человек передвигается в условиях как раз низких температур?
Помните тот случай, когда...
Алло. Под Оренбургом это было, в Оренбургской области, да, несколько лет назад, да.
Да, там, собственно говоря, люди допустили вопиющую глупость во многих машинах. Кстати говоря, с этой глупостью я сталкиваюсь сплошь и рядом. Во многих машинах, даже в тех, которыми владельцами которых являются мужчины, и управляют в основном мужчины, можно не найти буксировочного троса. Это вот как ни странно, но я говорю, я с такими случаями сталкивался только в Подмосковье несколько раз в течение прошлого года. То есть застрял человек где-то там, машина буксует, подъезжаешь к нему и первым делом задаешь вопрос. Трос есть? руками разводит, говорит, нет. Вот. Но у меня в машине 3 троса. В общем-то, это с этим проблем никогда не возникало. Угу. Вот. Дальше что необходимо иметь? Естественно, если вы отправляетесь в какую-то дальнюю поездку, нужно позаботиться о том, чтобы машина была полностью исправна. Если вас что-то в машине беспокоит, лучше либо поездку отложить, либо все-таки привести автомобиль в порядок. Вот. Должен быть тот же самый случай под Оренбургом. Ну, нельзя отправляться в такую поездку при таких погодных условиях, извините, в домашних тапочках. А там многие люди, там один молодой человек, насколько я помню, да он не один такой был, получил сильное обморожение стоп, в итоге лишился одной стопы полностью и части пальцев на другой стопе. Просто потому, что в машине он был то ли в кроссовках, то ли в какой-то такой вот очень легкой обуви. И когда машина заглохла, ему пришлось там перемещаться в другое место по достаточно глубокому снегу. Угу. Вот, в машине должен быть запас топлива и какая-то горелка для того, чтобы в крайнем случае можно было развести костер, если, конечно, маршрут предполагает, скажем так, проезд через какую-то такую местность, где есть дрова, источник огня.
Так. Ну, наверное, какие-то еще, не знаю, платки, пледы, запасной комплект варежек, перчаток, да?
Да, это само собой обязательно, то есть сменная одежда какая-то, теплый плед. У меня в машине всегда лежит и зимой, и летом. В общем-то, и когда он пригождается, это всегда лучше, чем если он нужен, а его нет.
Понятно.
Аптечка, опять-таки, должна быть укомплектована, нормально укомплектована. Это не та аптечка, которую продают там в супермаркетах, запаянной, запакованной, угу. Собранная так это на отвали, как говорится. Это нормальная аптечка. По комплектации аптечки сейчас в интернете можно найти кучу рекомендаций. Причем аптечки разной сложности, от автомобильной до тактической. Понятно. Надо только не лениться все это разыскать.
Понятно. Спасибо большое, Артур. Благодарю вас за этот ликбез. Артур Давыденко был с нами, спасатель, руководитель проекта «Команда 112». Дал, в общем, не то что советы, а скорее даже рекомендации по тому, как не замерзнуть и как одеваться. Потому что бывает такое, что люди, избалованные городской жизнью, оказываясь подальше от городов, в малых каких-то населенных пунктах или в населенном пункте, где температура воздуха сильно отличается от той, где они привыкли находиться, сразу теряются и мерзнут. Одеваемся с учетом, что ошпаренных меньше, чем обмороженных, говорит 879. Совершенно верно. Хожу по лесу в валенках и шерстяных носках. Сам вязал. Штаны спускаю на валенки. О, интересно, штаны на валенке. Обычно штаны заправляют валенки. Но если вам так теплее, то почему бы и нет? Валенки вообще великая вещь, это точно совершенно.
Внимание! Говорит Москва.
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
«Чебурашка» стал самым кассовым российским фильмом в истории отечественного проката. Собрал 3 миллиарда 82 миллиона 245 тысяч 827 рублей. До копейки посчитали. До этого рубеж в 3 миллиарда пересекал только фильм «Холоп», собравший в прокате 3 миллиарда 820 миллионов рублей, и тогда занимал первое место среди самых кассовых картин. Авторы «Чебурашки» заявляли, что кассовый успех фильма обеспечен не безысходностью от скудности репертуара кинотеатров, а как раз тем, что картину посмотрели даже те, кто никогда не ходил в кино. Просто картина сама по себе очень качественная. Вот, и поэтому такие сборы хорошие. Причем примечательно, кстати, что когда выходил вот фильм другой, который «Холоп» называется, да, тогда же и было довольно много всяких блокбастеров иностранных, но при этом это не помешало фильму набрать довольно серьезные симпатии и много симпатий со стороны публики. Ну и денег, конечно, много собрать. И та же самая «Чебурашка» тоже окупилась там буквально за несколько дней. Николай Никулин, кинокритик, с нами. Николай, здравствуйте.
Здравствуйте, Евгения.
Скажите, пожалуйста, о чем говорят такие суммы сборов? Ну, то есть, стоило ли ожидать такого при наличии иностранных премьер, которых сейчас у нас нет?
Думаю, что стоило. Если задать вопрос изначально создателям, они делали, безусловно, новогодний блокбастер и учитывали, конечно, все факторы. Фактор номер один – это Новый год. В Новый год фильмы, как правило, это, конечно, не закономерность, но, как правило, зарабатывают хорошо, а большие релизы еще больше. Второй фактор – это ставка на сказочность. Мы знаем, что, скажем, трилогия «Последний богатырь», которая делала ту же ставку и выходила довольно успешно 3 года подряд. В этом смысле «Чебурашка» тоже вот эксплуатирует подобные шаблоны, если можно сказать, да, нормы, сценарные нормы. Ну и третий фактор, вот то, что вы сказали, действительно, отсутствие иностранных лент или, скажем так, крупных иностранных лент. Безусловно, иностранные ленты выходят, но выходят, скажем так, авторского сегмента для определенной ниши, для определенных ценителей. А что касается массовой аудитории, то, конечно, я не психолог и не астролог, чтобы говорить, что вот так звезды сошлись, или чтобы проанализировать поведение толпы. Но если говорить именно о создателях и их намерениях, то, безусловно, они хотели создать шоу. А новогоднее кино – это всегда шоу. Это всегда попытка сделать так, чтобы зритель получил праздничное удовольствие, купил попкорн, пришел всей семьей, может быть, даже после фильма или перед фильмом, если дело идет о торговом центре, да, прошелся, пошопился. В общем, это должно быть шоу. И шоу, что называется, получилось.
Вы сами видели?
Да, да, видели. Я посмотрел еще на предпоказе, да.
Но, Николай, здесь тогда возникает вопрос, что вот сейчас многие удивляются, но ведь долгое время наши прокатчики и всякие продюсеры объясняли, отвечали на вопрос, а почему же мы не снимаем семейное кино, говорили, ну, на него ходить никто не будет. А ходят, оказывается. Ну, то есть логика нерабочая уже.
Ну, я, во-первых, за себя скажу, что не слышал таких аргументов. Насколько мне известно, что все большие релизы, вот, например, в этом году должен, опять-таки, в конце года уже этого, должен выйти «Холоп 2». Я думаю, что это как раз крупный, опять-таки, семейный релиз про перевоспитание, плюс это сиквел уже успешного фильма. То есть, если мы вообще возьмем сборы, особенно новогоднего кино, то, как правило, как раз выигрывают семейные ленты. И если говорить вот об этом сегменте, то он у нас превалирует. Особенно там, например, на там, День Святого Валентина или на 8 марта у нас тоже выходят любовные комедии. Не знаю, семейные это кино или не семейные, но это такое доброе, в общем, доброе кино, явно не 18+, да, это, скорее всего, 12+, может быть, 16+. То есть, как правило, именно такие ленты и зарабатывают. И если говорить, например, о предыдущем годе, то вот очень неплохо заработала «Либерия», «Сердце Пармы», это были 2 крупных блокбастера, на которые делали ставки. «Сердце Пармы», конечно, в большей степени такой экшен-боевик, чем семейное кино, но опять-таки там главный конфликт и центральная проблема – это проблема принятия своей жены, принятия другого, любви к иному. Так что это тоже, можно сказать, такая семейная история. Да,
куда движется в целом российский массовый кинематограф, если отталкиваться от результатов той же самой того же самого «Чебурашки»?
Ну, смотрите, отталкиваться от результатов «Чебурашки» никто не станет, потому что это уникальное, индивидуальное такое кино. Повторить этот опыт невозможно. Ну, то есть, возможно повторить этот опыт, если, опять-таки, все факторы сложатся, что будет хороший бюджет, будет хорошая компьютерная графика, которую, кстати, можно было бы и поправить. Вы же знаете, что когда сначала вышел первый трейлер «Чебурашки», было очень много негативных отзывов именно в силу того, что у «Чебурашки» есть своя фанатская база. Как бы это ни смешно ни звучало, но мы живем в реалиях, да, 21 века, у всего есть фанатская база, и у Успенского тоже. И, в общем, многим не понравилась графика и собственно, как выглядит «Чебурашка» на экране. И надо сказать, что создатели действительно поправили. То есть, такая же, кстати, история была в свое время с «Ежиком Соником», если говорить о Голливуде. Вот, поэтому отталкиваться нельзя. Можно просто сказать, что в Новый год, в определенные праздники, да, всегда мы ждем крупных блокбастеров, но киноиндустрию определяет не сегмент блокбастеров, а все-таки среднее, что называется, кино. Среднее кино переходит на стриминг-сервисы. Тут надо понять, что, к сожалению, фильмы, ну, боевики, возьмем тогда
драмы, может быть, психологические драмы, серьезное кино авторское, они не способны окупиться. Это все, как правило, фестивальная история, либо истории для онлайн-кинотеатров. Если они выходят в большой прокат, они выходят для того, чтобы ценители, там, искусствоведы, люди, которые просто увлекаются этой тематикой, пришли и поставили галочку в своем киносмотрении. Но они не определяют киноиндустрию. Обычная киноиндустрия определяет, конечно, зарубежные ленты. Ну, помимо наших, потому что мы не можем выпускать такое количество лент, которые обеспечивают бы хорошую прибыль. Пока, поскольку ушел голливудский сегмент, мы, вот, к сожалению, эти дыры не можем заполнить. Ну, необходимо так, в таком случае перевоспитывать просто культуру смотрения. Надо так, что надо сделать так, чтобы зритель понял, что помимо голливудского контента есть еще другой контент.
Там, мне кажется, более того, зритель даже больше гибкости проявляет и готов смотреть что-то другое, нежели чем сегмент, например, тех же самых прокатчиков, которые говорили, что ну вот, вот, а дальше как? Ну, то есть, как будто бы пребывали в некой растерянности. То есть, есть ли ощущение, что сейчас возникает некий поиск тем, про что снимать, потому что, ну, у нас как бы принято было либо какая-то безнадега, вот, которая тоже на фестивале отправляется, хорошая, качественная, но безнадега, какие-то ремейки, попытки повторить что-то, ну, или кино про тяжелую жизнь эскортниц. А вот какие-то еще смыслы, вот они как будто бы были то ли потеряны, то ли просто пока вне зоны досягаемости тех, кто хочет снимать кино.
Ну, вы правы, конечно, но я бы сказал, что эта проблема, назовем ее проблемой, может быть, это не проблема, а просто такое положение вещей, касается не только нас, но и вообще всех стран, включая, кстати говоря, Америку. Опять-таки, если взять сегмент американского кино, то это чернуха, да, бесперспективность, либо ремейки, опять-таки, о чем мы говорим, там вообще огромное количество ремейков, потому что уже идеи закончились, и приходится переснимать «Матрицы» и «Человеков-пауков». Ну, либо фильмы «Хэппи-энды», ну, то же, что и у нас. Я бы так сказал, что большинство наших продюсеров не в обиду им. Они все, конечно, молодцы и умеют зарабатывать деньги, но, как правило, они все-таки копируют американскую модель проката, американскую модель репрезентации кино. Вот. И если уж говорить о чем-то уникальном, то тут, увы, не знаю, ах, мы можем с вами разводить руками, то это только касается авторского фестивального сегмента, вот, что называется, разрухи. Помните, как у Анны Карениной, что все счастливые семьи одинаково счастливы, они счастливы по-своему. Поэтому, если говорить о несчастьях, то всегда и проявляется какой-то национальный колорит. А если счастье, то все почему-то делают по голливудскому шаблону. Может быть, и счастье стоит тоже показывать как-то иначе. Да, со своим национальным оттенком. Но это вопрос к продюсерам, а не к кинокритикам. Они должны искать, они должны заниматься соцопросами, они должны нанимать психологов, социологов, да, для того, чтобы прорабатывать и понимать, как работает индустрия, как работает эта машина.
Понятно. Спасибо большое, Николай. Благодарю вас. Николай Никулин был с нами, кинокритик. Алексей пишет нам: «Скорее рак на горе свистнет, чем я посмотрю российское кино. Наш кинематограф убог и неинтересен». Алексей, при всем уважении, но категоричность – признак ограниченности. Ну, то есть вы, в принципе, не знаете, про что российское кино, или ориентируетесь, что российское кино, оно вот только то, что развешено на афишах по городу, а, кстати, мало. Стриминговые сервисы снимают довольно много, если к ним обратиться, то там много разного кино. То же самое нельзя говорить о том, что все западное кино исключительно качественное. Европейское кино вообще очень странное. Но при этом оно очень разное. И поэтому однозначно говорить, что ну вот я не буду смотреть, не смотрела, но осуждаю, но вы сами, по-моему, в общем, как-то странно воспринимали, точнее, негативно воспринимали заявление подобного рода. Еще большой пласт чудесного фестивального кино не доходит до массового зрителя, Евгений говорит. Так фестивальное кино, оно на то и фестивальное, что оно не для массового зрителя. Понимаете, это же как про кухню. Есть высокая кухня, оно не для массового сегмента. А есть кухня невысокая, а просто вкусная, она для массового сегмента. Вот, поэтому это как выбирать. Или вы ждете, пока вам предложат и положат, и, в общем, и в кинотеатр вас пригласят. Надо искать. Как-то так можно только, наверное, до качественного кино добраться, как и до качественных книг, в общем-то, примерно то же самое. 15 часов новости и продолжим.